деталях. Радио Свобода. С вами далее Алена Тиханович. На протягу гэтай паўгадзіны мы пагаворым пра тое, чаму ў Беларусі перавытворчасць свініны. Як актыўна летам працуюць будатрады і чаму не хапае будаўнікоў. Юрась Бушлякоў параіць, як правільна казаць – рокерша ці рокерка. Ну а ў гарадзенцаў мы запытаем, чаму беларусам гарачую ваду летам адключаюць, а палякам – не. Далучыцца да абмеркавання гэтых тэмаў вы можаце па тэлефоне 651-4204. Сябра аргкамітэту ў стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Вячаслаў Шэлях зняў пабоі пасля інцыдэнту, які адбыўся ля ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкаму ўвечары 8 жніўня. Як сцвярджае актывіст, міліцыянт у цывільнай вопратцы напаў на яго, калі ён прыпаркаваў свой аўтамабіль на міліцэйскай паркоўцы. Ва ўпраўленні ўнутраных спраў прызнаюць, што такі інцыдэнт сапраўды адбыўся, аднак каментаваць яго адмаўляюцца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як кажа Вячаслаў Шэлях, да міліцыі ён прыехаў, каб забраць жонку Марыю з допыту ў справе збіцця дачкі Наталлі. Жанчына інвалід другой групы. Актывіст прызнае, што заехаў на паркоўку пад знак «рух забаронены». Ён даводзіць, што машын на паркоўцы не было і тлумачыць парушэнне правілаў тым, што да гэтай паркоўкі лягчэй было дабрацца жонцы, якой цяжка хадзіць. Пасля таго, як ён прыпаркаваўся, на яго і напаў чалавек у цывільным.
Неизвестный бросился на машину с кулаками, начал бить кулаками по стеклу. В шортах и в майке. Дальше я вышел, он начал орать на меня и ломать мне руки. Шмонал за грудки, за майку, просил других сотрудников помочь меня завалить здесь на асфальте. Потом он кричал, что он милиция. Да, приехали сотрудники ГАИ, составили протокол, да, я заехал под знак.
Подае свою версию здарэння Вячаслаў Шэлях. Даведацца про инцидент во управлении внутренних справ Бабруйского гарвыканкаму не удалося. Супрацовник управы проз телефон поведомил.
Конечно, я знаю про этот инцидент, но на данный момент я не готов его комментировать. Пока проводим разбирательство, комментировать, извините, пока не готов.
Тым часам Вячаслаў Шэлях прайшоў працэдуру зняцця пабояў. Ён заяўляе, што ў яго зафіксаваныя сіняки на абодвух плячах. Што да справы аб збіцці 16-гадовай дачкі Наталлі, якое здарылася 27 ліпеня, то Вячаслаў Шэлях кажа, што яму вынікі расследавання пакуль невядомыя. Цяпер праз 2 тыдні стан здароўя Наталлі Шэлях бацькі характарызуюць як здавальняючы, аднак яна часта скардзіцца на боль у галаве і бессонніцу.
І зараз у студыю да нас дазванілася слухачка, калі ласка, на якую тэму вы хацелі выказацца?
Добрый дзень. Я вот вельмі задаволена, што людзей турбуе лёс курапатаў. Пасля таго, как былі зламаныя крыжы і патаптаныя кветкі, якія людзі садзілі на талаке, магу даць новую інфармацыю. 7 жніўня увечары былі ўсталяваны 15 новых крыжоў. А до гэтага в суботу былі адноўлены все паламатыя крыжы. І ўлада да гэтага, да гэтай працы не мае ніякага дачынення.
Мы дзякуем вам за актуальную інфармацыю. Я нагадаю, што мы атрымалі актуальную інфармацыю ад нашай слухачкі. Дазваніцца да нас у эфір можна па тэлефоне 651-4204. А зараз навіны з-за кратаў. Андрэй Гайдукоў чакае ў віцебскім СІЗА разгляду сваёй скаргі Верхоўным судом. Палітвязень Мікалай Статкевіч чарговы дзень народзінаў сустракае за кратамі. 12 жніўня яму спаўняецца 57 гадоў. Навіны збірала Інна Студзінская.
Пры канцы жніўня ў Верховным судзе будзе разглядацца касацыйная скарга Андрэя Гайдукова, якога абвінавацілі ў шпіянажы, паведаміла Радыё Свабода маці Андрэя, спадарыня Вольга.
Адвакат мне сказаў, што можа быць з яго ўдзелам, можа быць без яго ўдзелу, ну, скорее всего, што без яго толькі адвакаты туда паедуць. Інакда привозяць і туда іх, но рэдка. Пішат пісьма, прыходзяць не так часта, як хацелася бы, ну, а з другой стороны, какие у него там новости могут быть. Пісьма нормальные, он держится, он молодец. Жив здоров. Читаю, берегите себя. Это он в каждом письме приписывает нам.
12 жніўня у Миколая Статкевича день народзінаў, які третий раз ён сустракае за кратами. Статкевичу сповниться 57 годов. Апошним часам листи от яго приходять регулярно, каже Миколова жонка Марина Адамович.
В апошніх листах он розважав по-перше на теми нацеутворення, цей матеріал буде поставлений на його сайт. Але ще він розважав у протяг теми сконфіскованого свого листа. Його лист, який він писав про Шкловську колонію, був конфіскований і накерований у прокуратуру. Він тичився зловживання Шкловської колонії. Так ось Микола, прочитавши Діми Дашкевича «Оповід черв'як», вичитав зорким боком те, що ніхто з нас не зауважив, що начальника городської колонії Ковальова, який так само в списі неуязних у європейський зв'язок за катування над політзняволеними, зняли за шматліких зловживання на промзоні.
У шмат яких турмах і колоніях цензори тепер у відпочинку, і листи з няволі не доходять. Давно не писав і Едуард Лобов, каже його мати з подарення Марина.
Ні, поки пишем, але цензор уже вийшов, так що щось, мабуть, буде. 2 числа він дзвонив на день десантника, а він же в 103-й бригаді з Вітівської служив. Думала, що не вдасться поздравити. Прошлый год я відправила телеграму, но так як цензор був в отпуску, телеграма це вообще не дошла. Потім позвонив, поздравили лично.
Батьки політв'язня Ігоря Алінєвича тягом місяця гостювали у дачки за межою, днями вернулися у Білорусь. Телефонування здараються раз на полгода, каже сподарення Валентина. З листами так само бувають перебої.
Дочці вернула білоруська почта письмо, которое она послала ему туда, в колонию. Дескать, адрес указан не точно. 3 года, вплоть даже до СИЗО КГБ, точно был указан почтовый адрес. А мое письмо до него дошло с фотографиями у нас всех. И он еще отцу написал, что его друзья ему написали о том, что меня все-таки уволили.
Поведомила нашему радио мати Игоря Алінєвича.
Навошта советская улада отселяла помежные вёски по войне? Якими методами дейничали службисты? И что это значит быть депортованным с родимы на пару километров?
Ну а полякам свободно, они купаются, рыбу ловят.
И их не отселяли. А зачем нас отселяться было?
Потому что большевики.
Даже их царя не было. Тих комуністів.
По адказі на гэтыя пытанні мы едзем у вёску Вялічкавічы Камянецкага району.
З Дмітра Бартусіка пачуеце неўзабаве. Змагаючыся з вірусам афрыканскай чумы, улады працягваюць масавае знішчэнне свіней на прыватных падворках. Эта кампанія ахапіла многія раёны Гарадзенскай вобласці, а таксама шэраг мясцін Меншчыны і Віцебшчыны. Рэкамендавана істотна скараціць пагалоўе ў іншых рэгіёнах, якія пакуль не трапляюць у зону эпізаотыі. Показальна, што дзяржаўныя свінакомплексы, размешчаныя ў непасрэднай блізкасці да ачагоў заразы, ветэрынары пакуль не чапаюць. Ситуацию оглядая Игорь Корней.
Нягледзячы на тое, што ў загадным парадку свіней выразаюць практычна па ўсёй Беларусі, афіцыйнымі асяродкамі афрыканскай чумы прызнаныя толькі 2 месцы – вёска Чапунь Івейскага району і свінакомплекс Лучоса пад Віцебскам. Чапунская пенсіянерка Ганна Булка дагэтуль не можа дайсці ад страты маладой свінкі, а цяпер баіцца, што ветэрынары замахнуцца і на астатніх яе гадаванцаў.
Я кажу, дзетачкі ж, маё здаренька прасётка, на што браць? А чаму не ўсе здарова пабралі? Мене нічого не казалі. Можа, гэтым малодшым, каторы мая ўжо баба старая.
У вас больш нічого не засталося?
Ну, курачкі 4 і сабачку трымаю. Ці раз спускала ўжо, цяпер не спускаю, бо, кажемо, часам не можна. Вона нас спускала. Думаю, хай палетая. А тебя тоже не спускай, не надо. Думаю, шкода, тебе заб'юць, что там уже, хай будзе ў хазабачка.
Тым часам геаграфія вайны са свіннямі імкліва пашыраецца. Да сярэдзіны жніўня забіць свіней настойліва рэкамендуюцца жыхарам бальшыні раёнаў Гарадзенскай вобласці. Перадусім знішаецца жывёла, якая ўтрымліваецца ў так званай другой зоне пагрозы. Ваўкавыскі, Боранаўскі, Дзятлаўскі, Зэльвінскі, Скідальскі, Мастоўскі, Шчучынскі ды іншыя раёны. Ашмянский фермер Иван Гарлукович у вынику санитарных заходов одразу стратил амаль 650 свиней. И хоть до конца месяца ему обещают материальную компенсацию, наврать цены покрыя головную справу опошних годов.
Мне заключение дали инфекционное заболевание. А я же не лаборант, что я знаю. Там 649 голов было.
Чем вы зараз занимаетесь? Ликвидовали вашу справу основную?
Да, объявление. Буду куплять быков и коней. Буду коньми попробовать заниматься. То, что свинарники пустуют, люди без работы. Сам не люблю без работы. У меня сад большой посаженный. Мне 10 гектаров сада. Хочу досадить в этом году до конца. Надо обгорать. здесь по парадку. Работы хватает, лишь бы было желание. Меня не выбьешь, скорее, не такой характер. Я выбиванный уже несколько раз. Кто ничего не мает, то ничего не тирает. Давнейшая старинная пословица.
Первая творчая свинины уже привела до елишку у крамах и на рынках. Гандляры наракают на низкий попыт. Многие споживцы не верят, что уживать свиное мясо беспечно и не купляют его. Апроч того, кордоны выставила Россия, основный импортер свинины. Причина не только в боязни африканской чумы, але и в экономичных разликах. После уступления во всесветную гандлевую организацию выгоднее завести мясо с Бразилии и Канады, чем переплачивать с белорусом. Як каже былий супрацовник Барановицького мясокомбинату Руслан Равяка, вытворцы мусят терміново пристосовываться до новых умовов. Коли еще недавно белорусская свинина ішла на усход, а мясо на ковбасы для белорусов купляли за межой, то теперь усе йде на внутренний ринок.
Цены побудовали своих ковбасных предприятий. В Росії не хапає просто самого от менавіта м'яса. Нам уже ж привозили свиней вже і корових, ну, господарок розных. Як там чим їх кормять, невідомо. Можливо, там так само там йдуть антибіотики і все. Але збільшує натурально йде, звісно. Свинина, говядина, але опустим часом була тенденція все шло на Росію. Для белорусских, наприклад, вытворчості ківки. Басных там выработать полуфабрикатов уже выкористовывались польская свинина. Больше данная, але в Россию нема ходу для нее. Тому наша вся свинина ехала на Россию, а до нас привозили польскую свинину, с якой вырабляли колосу.
Российский бок неодноразово наракал, что Минск бесконтрольно користается режимом наибольшего сприяння и намагается откорректовать на свою корысть нават досягнутые домовленности. Так, у 2012 годзе при узгодненым аб'ёме ў 170 тысяч тонн пастаўкі беларускага мяса ў Расею склалі 350 тысяч тонн. Пры гэтым экспарт свініны з Беларусі перавысіў квоту ў 2,5 раза. З улікам абмежавальных захадаў супраць распаўсюду вірусу афрыканскай чумы, сёлета доля беларускай свініны на расійскім рынку будзе нашмат больш сціплая ў параўнанні з папярэднімі гадамі.
Ці закранула вас проблема свиной чумы и ці смакує вам по-ранейшому свинина? Еще 15 хвилин вы можете дозвониться у живый эфир, телефон 651-4204. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Ля Бабруйскага РАУС збілі актывіста Вячаслава Шэляга. Прытым яшчэ расследуецца факт збіцця яго 16-гадовай дачкі. Андрэй Гайдукоў чакае ў віцебскім СІЗА разгляду сваёй скаргі Вярхоўным судом. Афіцыйна асяродкамі афрыканскай чумы прызнаныя толькі два месцы – вёска Чапунь на Гарадзеншчыне і віцебскі свінакомплекс Лучоса. Але па ўсёй Беларусі працягваецца ліквідацыя свіней на прыватных падворках. У Мінску не хапае ад 3 до 5 тысяч будаўнікоў. Паводле кіраўніка Мінскбуда, пакліканыя на дапамогу будатрадаўцы БРСМ, затрымліваюцца не больш як тыдзень. Сябра ЦВК Святлана Хіневіч, якая загінула на мінулым тыдні, магла стаць ахвярай наркамана. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва паведамляе, што будаўнічая галіна краіны па-ранейшаму перажывае адток працоўных кадраў. Толькі ў Мінску дэфіцыт будаўнікоў ад 3,5 до 5 тысяч чалавек. Не здымаюць праблемы і БРСМаўскія будатрады. Выяўляецца, што многія сябры пра Лукашэнкаўскага саюзу рабіць на будоўлі не хочуць. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Напярэдадні летняга сезону БРСМ актыўна заклікаў сваіх чальцоў папрацаваць у будатрадах. Для студэнтаў гэта магчымасць зарабіць падчас летніх вакацыяў, для будоўляў кампенсаваць дэфіцыт працоўных кадраў. Аднак многія з актывістаў БРСМ затрымліваюцца на будоўлях не больш за тыдзень, паведаміў генеральны дырэктар Мінскбуду Мікалай Мілашэўскі. Головная причина – нежелание працевать, каже господар Милашевский.
Не условия работы, прежде всего, нежелание работать. Есть молодцы, хлопцы и девчата работают нормально, а есть, которые просто не хотят работать. Вот они почему-то пришли туда, но не хотят работать. Они просто не вышли на работу и все. Они же как бы так принимают их на работу, предприятия наши. Работают, выходят, ну, неделю поработают, потом не вышел и все. Мы разбирались, вроде бы там зарплаты проблем особых нет, а в ряде предприятий даже наоборот платят им намного больше, чем мы местные там получаем.
У кіраўніцтва Менска городского комитета БРСМ прокомментовать гэты факт адмовіліся. Тым часам высококваліфікаваныя будаўнікі працягваюць выезжаць на будоўлі па-за межамі краіны, перадусім у Расію, у пошуках лепшай аплаты за сваю працу. Адзін з такіх працаўнікоў – менскі жыхар Віталь Каламеец, які цяпер на чарговай вахце ў Расіі. Ягона жонка Святлана распавядае.
Проработал больше 25 лет. В Минске. Потом ему просто предложили друзья съездить в Россию. квартиру, потом заработать денежек. Вот он пару месяцев съездил, посмотрел, что там просто платят за труд, в который он работает, хоть тяжело, там без выходных, проходных, но он знает, за что он работает. Мне, конечно, тяжеловато без него, потому что 3 недели он там работает, приезжает только на неделю домой. Это, конечно, для семьи маловато. Но в другом плане человек стал зарабатывать и чувствовать лучше себя. И есть еще Минска, еще один с Дружного. Они вместе раньше работали здесь. Есть молодые люди, есть и семейные. Ну, люди зарабатывают, там просто деньги. Они хотят нормально жить.
Только у Минска колькость вакантных мест вагается от 3,5 до 5 тысяч человек. Головная причина – незадоволенность с працовных заробками. Хоть они тут вышейшие, чем у інших галинах народной господарки краины, каже генеральный директор Минскбуда Николай Миклашевский.
Есть проблема. Вчера на исполкоме даже 5 тысяч. Ну, 5 тысяч – это многовато. Я думаю, в среднем 1,5-4 это будет дефицит. Он сегодня нужен. Может, там ближе к зиме, там меньше надо будет. Но сегодня остро ощущает. Ну, конечно, профессионализм немножко другой, потому что лучше это уехали еще в свое время. Ну, то, что имеем, то имеем, как-то работаем, учим, научаем.
За кое что вы планируете вырешить эту проблему? Как протягнуть будовников?
Только привлечение иногородних специалистов. Все-таки зарплата приличная, ну, как бы приличная, она вторая по стране идет. Наверное, уже до $1000. В некоторых организациях даже и больше $1000 средняя зарплата. На заводах, наверное, гораздо меньше есть, получаю. Потому что наши в Минске, даже те зарплаты, которые платим, не особо хотят идти работать почему-то. Минчане, наверное, все-таки идут куда-то в другое место.
Сказал нашей корреспонденции Миколай Миклашевский. Ну, а зараз до нас дозвонился нехто со слухачу, каб реагавать на тему свиной чумы. Калі ласка, мы слухаем вас. Алло.
Так вот, выслухаю ваши передачи.
Так.
Значит, тема, Гоч район, один свинарник там у Витебской области, Городецкой. И те районы, которые подлегают в зоне. Ну, тут же вы переходите, заканчиваете это расповедание, и тут же переходите, разговариваете о том, что вся Беларусь знищает поголовье свиней.
У Темлику и у інших районах знищается. Районе. Так, а что у вас?
Ну, в нашем районе тишина, никто не... Я контактую с ветеринарными службами, достаточно знакомых. Никто ничего не собирается. Есть свиньи, есть...
А який конкретно это район? Який конкретно это район?
Мядель.
Мядельский район. Мядель. И у вас есть особисто да. Парсючок, ци свинка?
Нет, нема, у соседей есть.
Угу. Добре.
Ніхто не хвалюється.
Добре, дякую. Вам можна позаздростити таким чином. Поводля інформації нашого слухача, ситуація у Мядівському районі на конт чуми чисте. Ну, а зараз наше питання на іншу літню тему. Чому у Білорусі улітку відключають гарячу воду, а у Польщі та інших західних країнах – ні? У Польщі у часи ПНР так само відключали гарячу воду у літній час, але тепер гэтага нема. А питання у городні.
Максима там про людей заботятся трохи более, чем у нас. Польша так само промывает трубы. Дело в том, что Польша немножко технически по-другому это реализовано, чем у нас. То есть у нас подходят топорно, неответственно. То есть то, что можно сделать за день, за два, делают месяц. Там делают за час или за два. Хотя необходимости технического исключения нету. Тем более Польша отключают по одному дому, по два, а у нас районами. Здесь просто физически не смогут люди сделать весь район за 2 дня.
Ну, развитой капитализм, а мы развиваем. Стремимся еще к этому. Никак не можем искоренить. Вот эти все заморочки наши, скажем так, советских времен.
В основном на 3 недели выключают, и больше там ничего не делается. Ни потихоньку, ни слесаря, вот, ни сантехники, ничего не делается. Ну, я не знаю, потому что у нас Беларусь, наверное. Я боюсь сказать, потому что у нас батьки, наверное, поэтому.
Я тоже так думаю. Ну, потому что у нас Александр Григорьевич много чего может сделать.
Экономия газа российского просто. Все. У нас колонка здесь, нам проще. Нас не отключают воду.
Не, ну я считаю, что как бы отключение должно быть, но не настолько длинное, не 2 недели. Ну хотя бы там 2-3 дня, ну максимум неделя. Особенно летом 2 недели это кошмар. Да, бог его знает, что там перестали. Может там у них как бы служба по-другому налажена. Как бы все равно профилактика раз в год должна быть. Я как бы тоже работаю, сам инженер по образованию, поэтому профилактика этих сетей должна быть, но не такая, что по 2 недели.
Вас она сильно волнует, горячая вода, что отключает?
Вот меня, например, она так не задевает. И меня не интересует, что у вас там в Польше. Во, я в своей стране живу и родился здесь, и я ей доволен. Вопросы есть?
Насколько я знаю, там думают о людях. В Польше, Германии. Был я во Франции и много видел всего. Но там в основном холодное и бесплатное. А отопление на газ, и все, и никто не отключает ничего. Котлы, да, да, в Париже вот я жил. Включаешь котел, пожалуйста, горячее в любое время.
Понятия не имею. Не бывал в Польше. А что, каждый грузинец обязан побывать в Польше?
Такие отказы мы почули у Гародні.
Приуладного союзу письменников недавно вышли одразу 5 литераторов. Сярод их поэтка Раиса Боровикова. В вольной студии она потлумачит причины своего выхода.
Запрашивают только меня на президиум. И раптом говорят, что это антироссийский роман, что тут у Боровикова есть не националистка, что вы это надруковали у 5 номерах.
Размова з Раїсою Боровіковою не у забаві, а зараз пару хвилин на мовні поради. Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Газета «Звезда», рубрика «Кримінал», артикульчик під заголовком «Рокерша з подлетками опоганювали могили». З матеріалу виникає, що тая рокерша – 24-годовая касірка Борисовського чыгуначного вокзалу. Жанчыну-касіра, натурально, по-беларуску назвали у газеті «касіркою». При гэтым звернули увагу, що яна аматарка рок-музыкі. Одним словом – рокерша. Апошнее слово не з беларускай моўнай практыкі. Для нашай літаратурнай мовы слова на «ша» з значэннем асобы жаночага полу не характэрнае. Жанчыну доктора, напрыклад, можам зваць доктаркаю ці дакторкаю, а жонку доктара – доктарыхай. Словамі жаночага роду на «к» называем жанчыну паводле роду яе дзейнасці, сферы зацікаўленняў, займанага ёю становішча. Бібліятэкарка, бухгальтарка, дырэктарка, паэтка, рэдактарка, сакратарка. Вядома, не ад кожнага назоўніка з значэннем асобы мужчынскага полу утвараецца такі жаночы адпаведнік. У афіцыйна канцылярскай мове назовы пасадаў функцыянуюць амаль заўсёды ў сваіх першасных мужчынскіх формах. Напрыклад, жанчына-міністр, жанчына-прэм'ер або пасол. Пры гэтым у неафіцыйным маўленні, а часам і ў мове мэдэяў, культывуюцца формы жаночага роду і для такіх, нібыта, чыста мужчынскіх пасадаў. Ілюструю. Амбасадарку ЗША ў Беларусі адклікалі ў Вашынгтон. Міністрку фінансаў Францыі абралі кіраўніцай МВФ. Экс-прэм'ерку Украіны этапавалі ў калонію. І гэтак далей. Аднак вернемся да назову жанчыны-рокера. Тут, відавочна, тыповая беларуская мадэль абсалютна прыдатная. Як жанчына-касір – касірка, так жанчына-рокер – рокерка. Стараемся не размываць словаўтваральных нормаў. Гаворым па-беларуску – аптэкарка, кандуктарка, лектарка. Жонак генерала, дырэктара, міністра можам назваць генералихай, дырэктарыхай, міністрыхай. Формы тыпу генеральша, дырэктарша, міністрша – нелітаратурныя.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І яшчэ штодня мы вам прапануем гістарычнае эсэ Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ніхто не крычаў яму вушы горка,
і з горочки ніхто не спускався, ніхто не падав носом у салат, і батька жениха не промовляв, розчулившися, дорогі Галі і Валера, хоча жениха і невесту звали Зіна і Маша. Уся реч у тим, що ніяких салатів у радіусі нескольких тисяч кілометрів не назиралося. Вуші жениха плавили у безважкості, і наогул молодих звали Юра і Катя. Усе у їх було не як у людей. 10 жнівня 2003 року росіянець Юра був на орбіті разом з одним американцем, який адмислово до гэтага дня освоїв марш Мендельсона. А американка Катя стояла у низі, у Техасі, у центрі керування польотами НАСА і махала йому рукою, як Гагарин. У призначену годину вони наділи перстенки, кожний сам собі, і промовили відповідні клятви. Перше в історії космічне весілля відбулося. Командири росіянця Юри, самі ти і ще москалі, усіляк заміналі молодим увійсти у історію. «Ти ж наш чоловік і космонавт», – переконував Юрія Маланченку, ягоний шеф. «У тебе ім'я якоє, услухайся, Юра, а поводиш себе як нейкий нерусский. Отставить шоу, кругом». Катя у російському війську не служила, тому їй було прості. Хоча так само доводилося не солодко. Той самий генерал сказав гейному нараченому, що, мовляв, гэта твоя Катя іншаземка, і тому цілком може бути «так-так, шпіонка, а ти думав». Однак усе обійшлося. Молодые побралися, а зорные войны так и не распачаліся. Правда, генералы домогліся того, что теперь астронавтам и астронавткам брать шлюб подчас полету заборонено. Что, здаецца, наупрост порушая правы человека. Але и тут есть шчылинка у законе. Ён тычыцца только землянам. Таму калі на бескрайніх космічных просторах российским космонавтам сустрэнецца жгучая венерианская женщина, яе смело можна брать, ніхто і слова не скажа. Па-першае, у расейцаў багаты досвід у таких справах, а па-другое, ніхто ж яшчэ не падаў пыслі ў салат у космосе. Трэба ж некалі пачынаць.
Што было заўтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Есе письменника Альгерда Бахаревича читає у ефірі Сергій Шупа. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Для Бабруйскага РАУС збілі актывіста Вячаслава Шэляга. Прытым яшчэ расследуецца факт збіцця яго 16-гадовай дачкі. Андрэй Гайдукоў чакае ў віцебскім СІЗА разгляду сваёй скаргі Верхоўным судом. Афіцыйна асяродкамі афрыканскай чумы прызнаныя толькі два месцы – вёска Чапунь на Гарадзеншчыне і віцебскі свінакомплекс Лучоса. Але па ўсёй Беларусі працягваецца ліквідацыя свіней на прыватных падворках. У Мінску не хапае ад 3 до 5 тысяч будаўнікоў. Паводле кіраўніка Мінскбуда, пакліканыя на дапамогу будатрадаўцы БРСМ, затрымліваюцца не больш як тыдзень. Сябра ЦВК Святлана Хіневіч, якая загінула на мінулым тыдні, магла стаць ахвярай наркамана.